У Мінску вынеслі чарговы палітычны прысуд. Гэтым разам былому прэтэндэнту ў прэзідэнты Валерыю Цапкала гэта двухзначная лічба. І сёння мы пагаворым пра гэты прысуд, а таксама пра тое, што адбываецца ў Беларусі самім Валерыем Цапкала. Прывітанне, Валеры.
Здравствуйте.
Спачатку скажыце, за што, як вы самі ацэньваеце гэты прысуд вам?
Ну, совершенно очевидно, за участие в политической деятельности в Беларуси, за то, что в 2020 году я решил бросить вызов диктатору и пошел на президентские выборы, озвучивал политическую программу, альтернативную программу тому курсу, которым Лукашенко ведет страну в никуда уже 28 лет. И, собственно говоря, я рассматриваю это как оценку той политической деятельности, которую я вел и в 2020 году, и продолжаю вести сейчас. В этом смысле ничем не отличается этот приговор от того, что получили другие кандидаты в президенты, или, по крайней мере, люди, которые пытались стать кандидатами в президенты, Сергей Тихановский, Виктор Бабарыка.
Але гэта лічба трошкі вышэйшая, чым у іншых палітыкаў, которые уже завочныя прысуды атрымалі. Як вы думаеце, чаму?
Ну, я не знаю этого, я не буду уже здесь в голову не залезешь этого человека, но на самом деле это та оценка, я еще раз подчеркиваю, которую дает нашей политической деятельности, это во-первых. А во-вторых, конечно, к этому надо относиться достаточно философски, потому что мы-то прекрасно знаем исторические прецеденты, можно вспомнить даже Деголя, которому вишистское правительство тоже там присудило какой-то колоссально большой срок, и даже у него конфисковали его имение, его дом, но потом ситуация изменилась, и уже, так сказать, это вишистское правительство судили, его уже, руководителя, приговорили к смертной казни, и его уже никто иной, как сам Деголи, помиловал.
Дарэчы, вы самі цікавіліся гэтым працэсам. Я ведаю, што некаторыя спрабавалі з адвакатамі размаўляць, напрыклад, некаторыя нават званілі падчас працэсу ў суд.
А нет, ну это абсолютно бессмысленно. Зачем? Потому что очевидно совершенно, что никто там не учитывает никакие нюансы. Вот в частности, я прочитал один предмет или один пункт обвинения, в соответствии с которым я якобы на Кипре создавал компанию. И ссылались на юриста кипрского. Вот, я ему позвонил, говорю: Джордж, слушай, ты что, такое говорил? Он говорит: нет, конечно, я не говорил. Я говорил, что я тебя знаю. И я говорил, что я по твоей просьбе я создавал компанию, но ты ни к этому не имел никакого отношения. То есть я не был там ни учредителем, я не был там ни бенефициаром, у меня не было там никаких счетов, и компания не сдавала никакие, так сказать, как в соответствии с законодательством, никакие отчеты, они не сдавали, не публиковались. То есть она им была зарегистрирована, потом была закрыта. А они, значит, все перевирают, и вот в частности этот вот пункт, ну и на самом деле и там по многим другим пунктом. Поэтому, в общем, какой смысл интересоваться, когда на самом деле все совершенно очевидно с точки зрения политического заказа?
А что бывает с вашей нерухомостью? Потому что там проблемы были еще одразу после вашего выезда с вашим домом в Минску.
Ну, да, там на самом деле зашли какие-то непонятные люди. Дом-то находится под охраной, охрана МВД. Приехала охрана МВД, там им, значит, показали какие-то удостоверения. Зашли в дом, там произвели полный разбой, поломали мебель, сломали систему канализации, пытались ее затопить дом. И просто, ну, повезло так, что оказался тот инженер, который строил дом, он оказался в Минске, и он перекрыл. Поэтому затопило только бейсмент, вода не затопило весь дом, как они, собственно говоря, хотели. Но провели полный разбой. Я даже не представляю, зачем было бить фотографии детей, которые там стояли, зачем было ломать детские кровати, там, значит, детские шкафы, которые падали. Ну, то есть это такой элемент варварства, но мы это тоже знаем, что нацисты прибегали к таким формам в 30-е годы для того, чтобы запугивать людей, которые не разделяют взгляды нацистской партии. Вот. Потом это, естественно, все будет разбираться, это все будет рассматриваться. Естественно, как тот департамент охраны, которому я плачу, значит, как он допустил то, что пришли люди и все как бы поломали, развалили, значит, а ты стоял с автоматом, кого ты охранял и от кого ты охранял.
Дарэчы, а вы не хвалюеце то, что Лукашенко говорил про то, что нават за мяжой будут доставать так званых сбеглых, он так называет людей, которые выехали?
Ну, конечно, есть такая опасность. Я думаю, может быть, она не очень, ее следует преувеличивать. Мы помним, как довольно неудачно пытались совершить покушение даже россияне. Это дело в Великобритании, когда было, да. Но, конечно, у белорусов гораздо меньше возможностей это делать. Потому как, естественно, и ресурсы не те, и сегодня Европа закрыта, то есть нельзя ездить так, как можно это было ездить до начала войны, или тем более там, до начала 2020 года. Но, конечно, надо быть аккуратно, надо смотреть за тем, что ты находишься, потому что Лукашенко может сделать заказ, то есть он может это сделать через уголовников, не обязательно через сотрудников КГБ, как это произошло с Павлом Шереметом, ну, то есть совершенно очевидно, что это исполнял Комитет государственной безопасности Беларуси, который, естественно, не является Комитетом государственной безопасности, ну, в классическом смысле, да, потому что он занимается безопасностью власти только одного человека. Но, тем не менее, да, это реальность, но реальность, которая сейчас при вовлеченности России и Беларуси в войну против Украины, она, конечно, очень и очень низка, потому как действительно есть на чем фокусироваться, действительно большие проблемы они испытывают там, в Украине, если не сказать большего. И я думаю, что, конечно, им сейчас будет не до этого.
А як ви думаєте, навошто самому режиму ось всі ці процеси заочні, у тим ліку ваш, це можна показати один вечір по телебаченню на війнах, що присудили заочно, але по великим рахунку це ж протягується от місяцями, годами, на це йдуть державні гроші, на всіх цих прокурорів, пізніше на судові процеси.
Ну, ви повинні розуміти, що гроші на вот эти показательные судебные процессы, это, кстати, одна из характеристик террористического государства, которая обозначена в Женевской конвенции о государственном терроризме. То есть это не только там разгоны демонстраций, это не только контроль полный над СМИ, это не только факты избиений, пыток граждан и неоткрытие уголовных дел, то есть фактически попустительство над вот этими вот убийствами, да, или покровительство убийств политических. Но и показательные суды, они также входят в вот эту характеристику террористического государства, которым, безусловно, является Минский режим сегодня.
Давайте зараз перейдемо до бягучої політики, до ваших справ. Тому що одна з ініціатив ваших, яка якби накерована на те, щоб змінити ситуацію, це ультиматум. Ви про це шмат пишете у своєму телеграм-каналі, але про це поки не було широко повідомлено у СМІ. Розкажіть більш подробно, у чим полягає цей ультиматум, коли він докладно, які там дедлайни?
Но на самом деле ультиматум может выставить Европейский Союз совместно с Соединенными Штатами. Мы сейчас проводим активные консультации и в Соединенных Штатах, и в Европе по поводу выставления Лукашенко ультиматума по освобождению политических заключенных. Если вы помните, на самом деле на втором этапе президентской кампании, когда уже мы были все не зарегистрированы, основные тезисы, вокруг которых строилось вот это знаменитое женское трио, основная политическая программа заключалась в освобождении политических заключенных и проведении свободных выборов через 5 месяцев, ну, потому что 5 месяцев по Конституции, по той пусть Конституции, да, в соответствии с выборным законом, давалось на проведение этих выборов. Так вот, освобождение политических заключенных, оно может сегодня произойти исключительно через ультиматум. Ультиматум Лукашенко освободить этих людей, в противном случае должно быть перекрыто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. А это не просто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом, это товары, которые идут из Китая через Россию, через Беларусь и идут в Европу. И около 5% всего объема товарооборота или, наверное, правильно будет сказать, экспорта из Китая в Евросоюз идет по железной дороге. Конечно, есть для Китая альтернативные пути, там через Суэцкий канал там, и так далее, морским транспортом, но железнодорожный транспорт для них является наиболее быстрой формой доставки товара в Европейский Союз. Ну, а мы сейчас знаем, что Си Цзиньпинь, он является геополитическим патроном не только Лукашенко, но уже и становится геополитическим патроном и для Путина, который ищет точку опоры в своей неудачной войне против Украины.
Але це не иллюзия, что Захад все-таки вырешит зачинить эти межи для потоков товаров с Китая, потому что отношения гандлевые Евросоюза и Китая вельми щильные.
Да, безусловно. Но здесь в данном случае никакой ультиматум Китаю не стоит. Здесь стоит ультиматум Лукашенко. Если он освобождает политических заключенных, Запад на самом деле в этом смысле может продемонстрировать, что для него права человека являются, демократия, являются большими ценностями, чем простой утилитарный интерес, деловой интерес. Да, понятно, что, конечно, за этим стоят экономические интересы многих субъектов и многих индивидуумов, которые торгуют теми же китайскими товарами. Но вместе с тем, вот если мы посмотрим, скажем, ситуацию с 2020 года, и понимая, что если бы такой ультиматум был в 2020 году объявлен, то не было бы в Беларуси политических заключенных, Беларусь не стала бы союзником России в этой войне, и более того, войны как таковой не было. А теперь давайте посчитаем затраты, которые понес Запад. Стоимость строительства границы, которые Польша, по-моему, около 400 миллионов только потратила, а сейчас укрепляют границу и Литва, и Латвия. Давайте посчитаем стоимость вооружений, которые передаются сегодня Украине для того, чтобы можно было вести эту войну. Давайте другие посчитаем вещи, например, то, что в Латвии объявлена сейчас ситуация, при которой будет введена обязательная воинская повинность. И, соответственно, при тех зарплатах, которые Латвия платит даже обычным рядовым военнослужащим, это огромная нагрузка на бюджет. И если все это посчитать, то 3 или 4 дня закрытия железнодорожного сообщения в Беларуси – это гораздо меньший ущерб, который будет в случае, если этот ультиматум будет объявлен. А вы представьте, у нас проходит около 20 тысяч 20 тысяч поездов в день, в год. Это около 70 в день. И если на 3 дня, это будет скопление такое, которое Берестовица отдыхает, потому что когда траки стоят там на пересечении границу по обычной дороге, то, по крайней мере, могут двигаться пассажирский транспорт.
Так чему тогда, пробачьте, вашу инициативу покуль не воспринимают? Покуль про это широко не говорится, и той самой Европарламент выступали, або выездили в Вашингтон, тебя просовывается.
Ну, конечно, мы ее сейчас активно проводим. И равно как и инициативу по открытию уголовного дела. Здесь же на самом деле три как бы элемента важнейшие нашей программы по деконструкции этого режима. То есть первое – это открытие уголовного дела против Лукашенко для того, чтобы окружение его почувствовало, что оно имеет дело с уголовниками, знало, что это, значит, таким образом. И что этот человек является уголовником не только в глазах белорусского общественного мнения, но он является и мирового общественного мнения. И в случае, если, допустим, каким-то образом он куда-то соберется полететь, и его развернут, и самолет его сядет вместо того, чтобы там в Иране, скажем, или в Африке он сядет случайным образом в Гааге, то это будет исполнен тот ордер на арест, который выдаст генеральный прокурор
Гааги. Але навык гэта яны не хочуць рабіць. То есть вы думаете, что они уведут цалкам заборону на перемещение чыгуначных товаров, калі яны не могут символично признать, обвестить на вот той самой Газе, что Лукашенко...
Понимаете, там работают процедуры. То есть я понимаю, что процедуры эти сейчас запущены. И особенно воодушевляет и нас, и я думаю, многие страны, решение по открытию уголовного дела в отношении Путина. Все-таки надо смотреть, что все-таки это две большие разницы, потому что Путин, во-первых, является легально признанным международным сообществом президентом России. Лукашенко не является. Он является просто обычным гражданином, обычным гражданином, который совершил государственный переворот в 2020 году и незаконным образом удерживает власть. Это уже две большие разницы. Открыть против международно признанного президента, который хоть и развязал кампанию, но все-таки для этого, до этого его признали ж международное, ну, как бы сообщество, да, и Лукашенко. Это первое. И второе, система организации власти, которая существует в России и в Беларуси. Все-таки в России руководит кооператив «Озеро» страной, да, и люди, которые пришли вместе с Путиным, они до сих пор находятся вместе с Путиным. Для Лукашенко нет никаких союзников, у него нет партнеров, у него нет обязательств перед людьми никаких вообще. То есть существует он и его семья. А все остальные тасуются просто как карты в колоде, даже не тасуются, а просто их вышвыривают в один прекрасный момент. И они все это знают. Поменялось за его период правления там 8 шефов КГБ, там где-то 10 министров внутренних дел, там, я не знаю, 7 или 8 министров обороны, около десятка премьер-министров. То есть любой человек, который находится сегодня на государственной должности, он прекрасно понимает, что как бы он там ни выслуживался, как бы он там ни старался, да, значит, ему дадут пинком под зад с неизбежностью. Поэтому это, конечно, система очень гнилая изнутри, и ее реализация, его ареста и выдачи его в Международный уголовный суд в Гааге при открытии там уголовного дела гораздо более легкий процесс, чем это в отношении российского президента.
Давайте про еще одно питание только про этот ультиматум. У вас есть некий дедлайн, когда это может отбыться, например? Чи вы сами думаете, что это реально? Бо одна справа просить их, а другая справа это фактично объявлять.
Ну, здесь надо, конечно, отработать процедуры все, во-первых, как это будет происходить. Но нам кажется сейчас очень важно, чтобы этот ультиматум, что эта тема, она вошла бы в европейский политический дискурс и вообще в западный политический дискурс, включая, конечно, и Соединенные Штаты. Потому что очевидно совершенно, что одна страна, там Польша, там Литва, Латвия, там если действовать поодиночке, они будут некомфортно себя чувствовать. Но если это будет консолидированная позиция Европейского Союза, а если это еще будет консолидированная позиция западного мира, плюс Великобритания и Соединенные Штаты Америки, там Канада, то это, конечно, будет иметь совершенно другой вес, и это придаст твердости тем же полякам, литовцам и латышам для того, чтобы этот ультиматум выдвинуть.
Я хотел бы так само еще запытаться про ваши политические инициативы. Вы объявляли про махчимые такие всеогульные выборы у альтернативный парламент, такой национальный сход, национальное представительство. Что с этим чувать в уголе?
Ну, проблема в том, что мы ищем ресурсы. То есть для проведения выборов нужны ресурсы. Для проведения референдума нужны ресурсы. И именно не просто среди проведения этих выборов, среди диаспоры, среди белорусов, которые оказались в рассеянии из-за той ситуации, которая сложилась в нашей стране. Но именно проникнуть внутрь Беларуси для того, чтобы дать белорусам почувствовать опять о том, что их голос имеет значение. Дать возможность им опять вовлечься, так сказать, в политический процесс.
Вы думаете,
процесс?
Что люди будут высылать про Вайбер або про Телеграм некие поведомления? Зараз за Беларуси за лайки садятся?
Нет, это делается не так. Это делается специальное приложение. Оно регистрируется на App Store и на Google Play.
И обвещается про два дни губазиком экстремистским, террористичным.
А как? Его, вы можете Телеграм-канал объявить. А как вы можете объявить приложение? Как вы можете заблокировать приложение?
Но когда вы... Его можно обвесить, например, экстремистским, и тот человек, который стягивает себе на телефон, автоматически...
А вы не можете определить, потому что контроля у КГБ и МВД к App Store и Google Play нет. Да? Он есть только у App Store и у Google
Головное
Play.
Головное заполохать людей. Это самый ведь... Телеграм, здается, секретный, может быть,
нет,
шифрованный.
Вы, смотрите, разница заключается в том, что никто вам сегодня не запрещает, и никто вас не посадит в тюрьму, если вы закачали Телеграм-канал дома, находясь, в течение часа им попользовались и закрыли, стерли. Никто и не заметит, никаких следов от этого не останется. Ловят же людей, которые постоянно находятся на этом Телеграм-канале. Или когда его, допустим, задерживают, то Телеграм-канал, соответственно, значит, находят у него в телефоне. Здесь же, так сказать, все очень просто. То есть ты закачал, ты увидел, значит, людей, ты посмотрел их программы, значит, и ты их стер, проголосовал и стер. Все. Никаких, так сказать, следов от того, что ты принимал участие в выборах, у тебя не осталось. Естественно, что безопасность это является топовым требованием для проведения подобных выборов. Но мы консультировались, я разговаривал несколько раз с Гуайдо по этой теме, как они организовывали они организовывали референдум в Венесуэле, при котором Мадуро пытался воспрепятствовать это. Это была борьба, да, это была вовлеченность людей, значит, те с той стороны пытались блокировать, значит, здесь с другой стороны атаковали инфраструктуру, тут инфраструктура, значит, защищалась от атак со стороны венесуэльского телекома. То есть это на самом деле борьба, это взаимодействие, да, здесь нельзя просто взять, сложить лапки и сказать, что ай-яй-яй, это не получится, потому что есть какая-то опасность.
Допустим, навод, коли вы гэтые выборы провели, все там атрымается, вы знаете сроки на гэта, а пытание, на во что такое представительство, потому что есть уже Координационная рада, есть просьба разных инициатив, организаций, которые деятельничают от имя белорусов за межой, есть переходный кабинет, я веду, что хоть вы критично до этого ставите, але тем не меньше, я кажу про то, что есть вельми шмат разных представительств. Что изменить на явность еще одного?
Нет, это как бы принципиальная совершенно вещь, да. То есть, если вы сегодня себя объявите, значит, как представитель белорусского народа в Чехии, значит, вы, наверное, имеете право, да. Но если как бы за то, чтобы вы стали представителем белорусского народа в Чехии, проголосует, не знаю, там 10 тысяч человек в Чехии, то это будет совершенно другая история. То есть, да, сегодня есть то, что вы называете координационным советом. Вот, он есть, он сложился как инициатива в 2020 году. И эта инициатива заключалась тем, что координационный совет могут входить только те, кто находится на территории Беларуси, как элемент возможного диалога с властью. То есть, в этом как бы виделось на самом деле оригинальное предназначение координационного совета. Но если просто люди взяли как бы и заявили о том, что мы будем говорить от имени белорусов, этого мало. Надо получить какой-то мандат.
Я все-таки вернусь. Что изменит наявность такого представительства?
Много что. Во-первых, значит, здесь надо начать вырабатывать документы будущего периода. То есть это будет уже орган, который начнет обсуждать, какое будет государственное управление в Беларуси? Будет ли это...
Это Латушка, то есть сам объявлял своим народным антикризисным управлением.
И опять же, значит, я возьму сегодня 4 человека и скажу, что я являю там, значит, всеобщим глобальным мировым правительством. Да? Это ничего не меняет до тех пор, пока тебе мандат не дает народ. Ну, так уже как бы сложилось, начиная с Великобритании, с Соединенных Штатов Америки, да, что, придумали выборы. А на самом деле это еще из Греции пошло, да. Это еще и в Риме было, значит, в республиканском Риме, естественно. Так уже получилось, что есть две формы, да. При одной, которой человек говорит, мне тут снизошло, что я родился президентом, или там почувствовал себя лидером, или богоизбранником, да, значит. И второе, это когда тебе мандат дает народ. Все, третьего не дано. То есть мы говорим о том, что это будет институт, который получит законность, легальность в глазах прежде всего белорусов.
Как бы распрацовывать что-то, как бы залить скуру незабитого медведя? Да?
Не совсем. Потому что, смотрите, допустим, возникает ситуация, при которой Лукашенко арестовывает. Я еще раз говорю, это три взаимосвязанные между собой инициативы. Возникает такая ситуация. Лукашенко доставили в Гаагу. Да? Что, так сказать, происходит дальше в Республике Беларусь? Дальше происходит то, что есть, и белорусы понимают, и власти понимают о том, что есть орган избранный. Кстати, когда будет идти голосование в этот, совет, да, естественно, надо приглашать и представителей власти. Там мы должны понимать о том, что мы не должны оглом всех на них ставить крест. Там есть люди, которые ненавидят Лукашенко не меньше, чем там вы его, к примеру, ненавидите, да. Но просто находясь, так сказать, в каких-то определенных условиях, он понимает, что может быть, ему важнее находиться рядом к горлу для того, чтобы его там за это горло ухватить. Это как бы довольно высокая мотивация, и это оправдает потом даже любые его, может быть, не совсем общественно приемлемые действия. Если он вдруг арестует там Лукашенко и доставит его, да, туда, куда ему,
в общем, дорога. И парламент будет как бы представительством легальным, на вашу думку?
Нет. Нет, конечно же нет. Он будет тем элементом, который заложит основу вот этого учредительного народного собрания. Потому что если мы, смотрите, вот, допустим, нет Лукашенко, по какой конституции, как мы вообще будем проводить выборы? Мы будем выборы проводить по конституции 94 года? Мы будем проводить по конституции 96-го?
По выборочному кодексу, который иснует.
А нет, подождите. Если избирательный кодекс, он исходит из формы государственного правления. То есть, если это выборы президента, у которого вот такие вот полномочия есть, да, любого там, значит, посадить, суд назначить, парламент распустить, парламент его не может ему объявить импичмент и так далее, да, это не решение.
Валер, ну это шмат вельми бюрократы, и такое мне кажется, коли Лукашенко арештует, мне кажется, вельми хутко знаводятся люди, которые и займутся организацией новых выборов, и все это...
На какой основе? Вопрос в том, что мы, белорусы, мне кажется, что уже наелись как бы единоначалием, единоправлением, да. Есть вот, ну, как бы Польша, там, есть Чехия, там, есть Словакия, да, парламентские республики. Я считаю, что мы должны строить в Республике Беларусь парламентскую республику, где все люди, которые боролись с режимом, где все люди, которые делали карьеру, где любой даже человек, который и работал на режим, но если он является там заслуженным там в какой-то области, получит возможность представлять парламент.
Питание, это шмат часу треба и энергии тратить на такие речи. Потому что Лег Валенса стал президентом еще по фактично... Докладнее, оппозиция польская вошла у Сейм в 89-м годе по коммунистичных законах. Вацлав Гавел у Чехии, где мы зараз находимся, стал президентом, по сутности, по тих старых усіх законах. И это не перешкодило изменить систему. А мы зараз займаемся с вами, говорим, и в большинстве белорусская оппозиция занимается некими процедурами створением черговых организаций, которые по великим рахунку, как многие эксперты зауважают, ну, только помеж собой сварятся и суперничают.
Да не вы... Возможно, же мы же и говорим о том, что это выборы, в которых будет принимать участие все, кто хочет принимать участие в выборах. Это у каждого представителя Беларуси, который говорит от имени белорусов, должен быть мандат. Неважно, там у тебя миллион тебя поддержало, 100 тысяч, 10 тысяч, но тебе дали некий мандат. И это воспринимается именно психологически, именно так. А в нашей стране я абсолютно убежден, что у нас должна быть парламентская республика. И я абсолютно убежден в том, что в любые следующие выборы после Лукашенко, они должны проходить на основе двух основных принципов. Правительство формируется на основе парламентского большинства, первое. И второе, это избрание местных органов государственной власти. Не назначается, а избирается. Две принципиальные вещи, от них, так сказать, мы должны и будем плясать.
Угу, разумело. Еще одно питание на конт вашего отрознения от других политических структур и политических лидеров. Чем Валера Цепкала и ваша команда отрознится сегодня, например, от Светланы Тихановской офиса, от Латушки, от Поздняка? У чем принциповая разница?
Принципиальная разница в том, что мы выступаем за выборы. Мы выступаем за то, чтобы дать белорусам право выбирать. Выбирать себе тех людей, которые будут их представлять. Принципиальная разница в том, что, допустим, представительство в Совете Европы, сегодня белорусы даже не знают, кто их представляет, потому что их имена засекречены. Это не может быть такое, что белорусский народ представляют люди, чьи имена неизвестны и которые говорят от имени белорусов. Вот в чем принципиальная разница.
Только в этом.
Ну, это принципиально. Подождите. Значит, еще раз, вы говорите на то, что вас снизошло, и поэтому вы представляете белорусский народ, или вы говорите, что за меня подписалось 100 тысяч белорусов Чехии за то, чтобы я представлял в Чехии белорусский народ. Ну, это принципиальная разница.
А в политическом плане никаких у вас нема разноголосий, скажем так, вы же можете домовиться с тем самым Поздняком.
Да, безусловно, мы и предлагаем.
Тихановская провести эти выборы.
Конечно.
И они не хотят так проводить.
Конечно, мы для этого и создали Белорусский демократический форум именно как открытую площадку. Именно как площадку для того, чтобы все могли прийти, все субъектные белорусские политики, для того, чтобы обсудить стратегию. Стратегию выхода из кризиса. И это является формой консолидации. Именно эта форма, когда именно низовые люди тебя поддержат. Но я считаю, что это как бы все равно такой переходный элемент. То есть дискуссионная площадка это одна история. А когда ты провел выборы, когда за тобой стоят люди, когда они тебя уполномочили представлять белорусов и разговаривать внутри страны и за рубежом, это является совершенно другая форма консолидации.
Апошнее вельми короткое питание. Что со справоздачей на конт СМИ, на конт той инициативы, про которую ваша жонка объявляла на конференции у Вильни «Новая Беларусь»?
Ну, мы направили, естественно, информацию по европейским структурам в отношении того, как мы видим финансирование средств массовой информации. Мы считаем, что они должны финансироваться на основе метрик и напрямую. То есть они не могут быть аффилированы ни с одной политической структурой, именно для того, чтобы они освещали все инициативы белорусского демократического движения, а не фокусировались только на освещении одного сегмента белорусского политического спектра, потому что в этом случае это очень сильно напоминает то, против чего мы 28 лет боремся.
Отказа никак не было, так?
Ну, изучают, смотрят.
Дякую велике. А я нагадаю, господарство, сьогодні моїм гостем був Валерій Цепкало, були претенденти у президенти Білорусі. Ми гутерили про присуд, який сьогодні був огучений Валерію Цепкалу у Мінську, а так само про політичну ситуацію в Білорусі. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурневич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Подкасты «Радио Свобода».
Як улады маніпулююць гісторыі і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь. Гэта падзеі і каментар на канале «Свабода Прэміум». Нашы госці сёння гісторык Таццяна Астроўская, якая працуе ў інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай Усходняй Еўропы імя Гердара ў нямецкім Марбургу. Добры дзень, Таццяна.
Добры дзень.
І гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці, нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі. Добры дзень, Алексей.
Добры дзень.
Сёння 22 сакавіка, 80 гадоў трагедыі ў Хатыні. Аляксандр Лукашэнка, гісторык паводле адукацыі, скарыстаў гэтую дату для заяваў, у якіх гісторыю Другой сусветнай вайны і найноўшыя гісторыі прагучала наступным чынам. Я дам некалькі цытатаў. Большасць краінаў Заходняй Еўропы паўсталі пад сцягі гітлераўскай Германіі, і сусветны капітал аплаціў гэты паход. Канец цытаты. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцяжы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Таццяна, давайце вы спачатку.
Добрый дзень, вялікі дзякуй. Найперш, напэўна, трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторык па адукацыі, а настаўнік гісторыі, наколькі ведаю, і таксама не працаваў па спецыяльнасці. Можа быць, тут таксама супярэчнасць, яму падаецца, што вось тое, што ён прапаноўвае, дойдзе да шырокага спажыўца, але, на мой погляд, не заўсёды так. І для мяне, ведаеце, тут вялікае пытанне, наколькі мы павінны каментаваць вось такія заявы, гэтыя спробы, сапраўды маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы таким чином ось такі виказування, коли спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі ми бачимо той, що ми назирали вже ось і ті методи, які ми назирали вже там з середини 90-х років, 94-го року, вони становиться, ось риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж тіє.
Дякую вялікі, Алексей. А якая ваша пазіцыя?
Мы маем справу з радыкалізацыяй таго, што ўжо было раней. То пані, што Лукашэнка ўжо, ну, так падобныя рэчы кажа, ну, даўно, там фактычна там сярэдзіна 90-х гадоў, асабліва ў кантэксце там дня перамогі, бо ён фактычна атрымляе сябе з такім галоўным захавальніком памяці про перемогу. Це використовувалося для легітимації його влади у свій час, якби показати, що ось руська держава з'являється переємницею тої республіки, яка перемогла у Великій Вітчизняній війні, то поступово стало скористовуватися вже фактично для його мет оправдання режиму і в тому ліку у зовнішньополітичному такому суперстоянні. Ось. І ми, те, що ми зараз чуємо, це фактично тлумачиться актуальною політичною ситуацією і вбудовано у контекст суперстояння Заходом. І, відповідно, тоді Лукашенко себе от з совєтської армії, з білоруськими партизанами, і всі, хто його критикує, вже одночасово становиться при цьому нацистами чи фашистами. І відомо, що це, ну, не має дочинення до історії як такої. Это вот виключно така політична маніпуляція.
А Тетяна, коли говорить про сапраўдную неофіційну історію Хатині, гэтай трагедії, про що варто було б згадати у гэты день? Чого не було у советських, пазней білоруських подручниках?
Так, дякую. Історію Хатині безумовно треба ведати. Історію знищення Хатині треба ведати. Треба ведати, що до гэтай історії спричинилися не тільки німці, сапраўды, але й місцеві колаборанти і інші, у тим ліку і українські. Шведський історик Пер Андерс Рудлінг вельми добре і подробязно про всього це написав одним зі своїх артикулів. Але цю історію треба розглядати у контексті совєтської, всю совєтської історії, та і імперської історії, а так само сусвітньої історії. Треба не тільки кричати про наші ахвяри і вузькату нашого народу, а думати так само про причини цієї трагедії. І, звісно, вспоминати так само льоси конкретних людей, які, подається, ось у цьому, може бути, были таким святкования и коммеморации трошки на заднем плане находятся, сапраўдных ахвяров. У этой трагедии войны были разные твары, и нам треба их ведать. Вядома, так само треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте знищения белорусских евреев. Як ви казали якраз то про те, що не упоминалося у совєтській історії, а мені ось хотілося б задати питання і, може бути, звернутися до нашого там слухача чи тача і задуматися про те, чому ж, наприклад, зараз не вспоминається і не читається широка книжка Адамовича Брыля і Колесника з «Вогненої вёски». Яна якраз була совєтська і повстала ось у 70-ті, але тим не менш, навіть ця совєтська версія історії магчима подається на трошечки, ці навіть занадто, може бути, радикальні в цьому сенсі, тому що вона якраз від ахвяров написана.
Алексей, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-ті трагедії у Хатині? Який контекст ви б згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її асенсовувати у контексті трагедії більш широкої партизанської війни, поки вже це не просто діяння партизанів, але і ті репресії, які кладуться на місцеве насильство. І коли ми порівняємо там з різними партизанськими воїнами у інших країнах, в інші часи, то завжди зустрікаємо ту ситуацію, от мені це те, що мирні люди, місцеве насильство становиться головними ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що у некоторій ступені відказність на трагедії кладеться і на партизанський отряд, які фактично після диверсії вступив у вёску Хатынь і навіть у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто, і зрозуміло, що по тогочасних правилах карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёски. І це відомо, що мерковувалося пізніше уже партизанським керівництвом і було заборонено надалі робити такі кроки. Тобто трагедія Хатині – це, в принципі, і у некоторій ступені виник діяння партизанів. І так само значить, що ми в останній час називаємо маніпуляцію і питанням тим, хто непосередньо брав удел у знищенні вёски, поскольку так, справді, це був поліцейський батальйон, Але ось, наприклад, у публікації Олександра Дюкова він непосередньо був названий українським, тобто підкреслювався його етнічний характер. І це знову ж маніпулювання, поскільки з одного боку сапраўды там більшість складали українці, але він не мав етнічного характеру. Це батальйон, він був набраний в основному з були совєтських воєнополонних. І тому ліку там були і російці, і білоруси. І це, звісно, знову ж показує ось, ну, на таку страшенну трагедію. Так, що ті люди, які потрапили в полон, по виніку потім беруть діл у карних операціях.
Ну, тут ще така паралель може бути, максимально не зовсім коректна. Нацисти жорстко помстили мирним жихарам за діяні білоруських партизанів. Тепер за пошкоджені вірогодними партизанами-подпольщиками російські самоліти обвішена жорстка зачистка, у виніку якої за кратами під катуваннями опинулися сотні людей, які не мають ніякого дочинення до цієї диверсії. Чи можна, Тетяна, такі паралелі проводять поміж репресіями Другої сусвітньої війни і сьогоднішніми? Як ви міркуєте?
Ну, я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводять, але зрозуміло, що ось ця жорсткість і ось якраз та партизанська, по сутності, і війна у межах Білорусі, яка вельми часто велася ось поміж представниками одної і той же національності, коли білоруси знищали білорусів, яна виніки ось гэтай жорсткасці, ці яе ефект ми зрозуміло назіраємо зараз, тому що ён був не апрацаваны як след, тому що ён був якраз не апісаны як след, тому що ён не був камунікаваны як след. І у гэтым сэнсі, я думаю, що тут можна праводзіць паралелі.
Алексей, як ви меркуєте, які паралелі, окрім того, що я тепер от виказала, можна провести, і як ви от до такого порівняння ставитеся?
Я думаю, що ліпше проводити паралелі з іншими політичними режимами, які подобно мають подобних кшталт, автократичні, які часом переходять вже у режим диктатури, і ми тоді справді можемо, ну, нешто розуміти, осочувати еволюцію, розуміти масштаб, тому що все ж таки, коли ми кажемо про порівняння з подіями Другої світової війни, то це зовсім інша кшталту події, зовсім іншого масштабу репресії. І тут таке порівняння має тільки, ну, ніякий політичний характер там, для пропаганди і так далі. Але, на мою думку, я б не використовував би такі паралелі.
Хотіла поговорити про слово «фашисти» на постсовєтській просторі. Не зовсім коректно з пункту гляження термінології його використовують, хоча це метафора. Ну, нацисти більш докладне визначення тих, хто прийшов на білоруську землю під час Другої сусвітньої війни. Як би ви відказали на питання, хто тепер справжні фашисти із пункту гляження термінології і з пункту гляження народного визначення? Олексій, коли ласка.
Знову ж, ми маємо ситуацію, що ті терміни, які були введені у історію, політичну науку, вони становяться от інструментами політичної маніпуляції. Тому зараз слово «фашисти», воно вже практично втратило сенс, прив'язку до конкретного історичного контексту, коли ми кажемо про Італію 20-30-х годів, 20-го століття, Муссоліні, далі. Тобто, відомо, що зараз фактично слово «фашисти» – це такий просто маркер, який використовується у політичній боротьбі для позначення ворогів. Так? І мені вельми клюдно, тому що це таке неке обесценювання слова, обесценювання термінів. І, ну, от це часто вимушає не тільки там журналістів, але й науковців знову ж скатуватися в таку фактично сферу маніпулювання термінами, маніпулювання словами, для зноження яких там своїх там метод. Я ось, в принципі, ставлюся так, що варто все ж таки, принаймні науковцям, заховувати таку ніяку частину думки і позбігати подобного маніпулювання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, що у жнівні 2020 року на стінах Окрестіна люди написали «фашисти». Нічим не маніпулювали, ці, наприклад, в Україні, коли там довідуються люди про катовні, які були, коли території визволяють, так само українці говорять «фашисти». Це таке народне почуття, народна реакція. Тетяна, от яка ваша позиція?
Я тут підтримую Олексія, і справді я так само, як історик, супраць некритичного вживання гэтага терміну, особливо істориками, науковцями, так само прошу журналістів, може бути, каб яны все ж таки рефлексивно относіліся. І тут справді шмат дискусій було і спробував, і навіть у історичній науці вспомнім Тимоті Снайдера, який ось якраз в дочиненні до війни в Україні спробував відказати на питання, наскільки про Росію ці з'являється Росія фашистской державой. Вот. Але зараз, як мені падається, крышечку гэтай дискусії притихли, і сапраўды, я думаю, що ми правильно, може бути, адекватно здолеем адказаць на гэта питання пазней. Але безумовно, калі ахвяры вось гэтага невымоўнага гвалту, ці беларускіх уладаў ці расійскай арміі спрабуюць неяк апрацаваць свой досвід, шукаюць нейкія аналогіі ў гісторыі, спрабуюць зразумець, што ж з імі адбываецца, яны абсалютна маюць на гэта маральнае права, мне так падаецца.
Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таціана Астроўская, Алексей Ластоўскі. Я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні. Ні пра Каліноўскага, ні пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра стаўленне да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць крані, адкуль паўстала та ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочны расійскі след, у тым плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім эту ідэю. Што казаць пра некі сэнс, вось значэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, ну, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. І мені падаецца, што вот у выпадку Беларусі гэта ў чымсьці правалілася, паколькі тое, што з вот тэма геноциду, якая вот заўжды выкарыстоўваецца толькі ў такім міжнародным кантэксце, яна была скарыстана выключна толькі для ўнутранага ўжытку ўнутры краіны, паколькі ў актуальнай сітуацыі практычна ніводная іншая краіна не будзе геноцидка народа. Нават бачым, што і расійскія ўлады асабліва не спяшаюцца якбы гэта рабіць.
Ну, мы ведаем, якія складанасці ёсць у армянаў з прызнаннем геноциду. Маштабы той трагедыі, нельга, канешне, трагедыі параўноваць, але значна больш. Таціана, як вы ацэньваеце вот гэтыя спробы асудзіць, пагнаць кампенсацыі нават з нябожчыкаў?
Я тут працягну вось тое, што казала Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнароднага прызнання, іх нельга назваць зусім не беспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось у тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Таму якби ёсць у іх ірацыянальная такая аснова. Але я зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з Захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў Захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спробуючи ось поміж цими двома метами лавірувати з яким чином, історична політика увесь час адаптувалася, яким чином трансформувалася, і, в принципі, історія Білорусі, ось цієї офіційної версії, вона опинилася дуже короткою. Ті, хто пише цю історію, вони справді загнали себе у палку, вичищаючи від усього, що може бути нікого ризику нести, діля ось цього нікого такого консенсусу громадського і, з іншого боку, підтримки влади, яка зараз у Білорусі, усе ще тримається. І заганяючи себе до паску, і тому, в принципі, ну, ось історія доходить з мене, опинулася таким амаль одиною подією, для якої усе ще протягують звертатися, і зрозуміло, що зараз ось ця історія геноциду використовується у тим, яку іділя того, як оправдати вороже ставлення до України.
Тетяна Олексіївна, у нас вже мало засталося ефірного часу, я хотіла вам коротко задати питання. Як ви рахуєте, наскільки зв'язані маніпуляції історії, війна в Україні, наскільки небезпечною можуть бути маніпуляції історії? Олексій, калі ласка.
Ну, безумовно, коли ми кажемо про таку постійно ужиток терміну там фашисти, це веде знову ж до такого обезчеловечування, до конфронтації, яка, ну, не має раціонального рішення. Тобто, і я б сказав би, що ось подобні речі, вони з'являються, ну, потенційно вибухово небезпечними і можуть привести до конфлікту. Тобто ми ведаємо ситуацію, що військовому увірванню Росії на територію України попереднішала у тому віку така підрихтовка з публікації історичних артикулів, які там були огучені від ім'я Путіна. І ось те, що сприймалося, ось ніка недоречність, чому Путін там пише нечто про ніякі давні події, по виніку це все мило сенс у розгортуванні реальної війни. Тобто треба розуміти, що зворот до історії він може привести і до справедливих конфліктів і військових дій.
Тетяна, і вам слово на підсумування.
Мой тезис такий, що в принципі українці амаль осутнічали наукол, бо по той як це саме причині, що історія Білорусі наукол бо зменшалася увесь цей час. Українці в принципі амаль осутні ось у той історії, версії історії Білорусі, яку ми зараз маємо, яка зараз вивчається у школі, в університеті. І тому отрималося, що достатково легко було подмінити, да, і почати говорити про інших українців, про ті, які справді там удільничали десь у знищенні Хатині, про дрібних українців, бо менавіта з допомогою цього дискурсу, з допомогою цього поняття геноциду, про які ми вже казали, є таке, осуществляється змагання з цими спробами демократичної, по-перше, боротьби України за свою незалежність, за свою територію, осуществляє ось гэтая боротьба з гэтымі памкненнями України. Але треба сказати, що інші українці так само потрібні офіційні Олександру Лукашенку. Ми бачимо, що у Телеграмі час від часу з'являються повідомлення про те, що українські, минулі українські громадяни отримують білоруське громадянство. Так само історія Київської Русі вельми потрібна, без якої, зрозуміло, немагчима без українців, так само потрібна. І тут такі отримуються розколи у самим гэтым бачанні.
Дякую вялікі, што знайшлі час для каналу «Свабода Прэміум», што падзяліліся вашай экспертызай у нашым штодзённым эфіры, падзеі, каментар. Дякую вялікі.
Дякую вам.
Гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Тацяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў Нямеччыне. Дякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Усе ведаюць верш Алеся Ставера «Журавлі на палесце ляцяць» з дыскусійнай, на маю думку, філазофіяй. Каб любіць Беларусь нашу мілую, абавязкова трэба ў розных краях пабываць. Маўляў, калі не пабываеш на чужыне, то і радзіму не ацэніш. Але да верша. Ён песенны, таленавіта пакладзены на музыку Ігарам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Што ім ты? Погоды паўднёвыя, што ім зелень плаканаў і ай, калі крычуць іх далі сасновыя і азёрны рабінавы край.
А цяпер той самы куплет і радок спявае Данчык.
Што ім ты? Погоды паўднёвыя, што ім пышны бананавы рай, калі клічуць іх далі сасновыя і вазёрны рабінавы край.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных «й» і «в». Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц» – прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць «ці то аеў», але тады слова зусім цьмянае, «ці то айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То Ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без айваў. Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв» – «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку – «нервы», «резервы». Дадам ад сябе – «кансервавы завод», а не «кансервуны», «резервовыя магутнасці» і нават «драйва на рэйвавай вечарыне». Некрашэвіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву «звера» ў двух варыянтах – «тыгар» і «тыгра». І Васіль Вітка ў пасляваенным «Вавёрчыным горы» піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так. Ляжыць у канаве «тыгра» – нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі – чоран-воран. Паставіў кавадла – распаліў горан. Скінуў кажух – надзеў хвартух. Узяў абцугі – прайшоў раз-другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны накшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестр», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктор Шалкевіч.
«Аркестра грала, боль, трамплябляй, я да сябе пяшчот націснув мані, брукнулі щенцы, завідалі немцы, патруды прыпякло, што аж з носу прыцягло».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону ў словах нормаў, формаў. Імя Александр. Чатыры выразныя склады. Сказаць Александр Іванович можна толькі па-расейску. Таксама тэатр, цэнтр, літар, метр. Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «Пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова прападае. Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а» дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак. Але ў Полацку, ў Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.